Глава 4. Мигре пришел обедать домой. Сидя возле открытого окна, он внезапно заметил, что перед тем, как сесть за стол, жена, как всегда, сняла фартук, затем взбила волосы, чтобы придать им пышность. Они тоже могли бы нанять прислугу. Но мадам Мигре ни в какую не соглашалась, уверяя, что без домашних забот будет чувствовать себя никому не нужной. Она лишь изредка приглашала уборщицу на самую тяжелую работу, да и то, случалось, доубирала после ее ухода. Может быть, мадам Жаслен была такой же? Наверное, все-таки нет. Она была весьма педантичной, об этом свидетельствовала идеальная чистота в ее квартире, но в отличие от мадам Мигре, вряд ли ощущала потребность делать все своими руками. Почему это ему вздумалось, сев за стол, сравнивать двух таких непохожих женщин? На улице Нотр-Дам-де-Шан мадам Жаслен с дочерью, наверное, тоже обедали вдвоем, и Мигре представил себе, как они украдкой поглядывают друг на друга. А может быть, обсуждают какие-то бытовые дела? Ведь если доктор Фабр уже вернулся домой на бульвар Брюн, что было вполне вероятно, то был один с сыновьями, ими занималась только молоденькая няня и уборщица. Обычно, едва закончив еду, он уединялся в своем кабинете, куда днем потоком шли маленькие пациенты со своими встревоженными мамами. Нашел ли он сиделку для тещи? Согласится ли та терпеть присутствие чужого человека? Мигре ловил себя на том, что его занимают все эти мелкие подробности, словно речь шла о его собственных родственниках. Рене Жаслен умер, и теперь важно было не только найти убийцу. Те, кто остался, должны были постепенно как-то менять свою жизнь. Мигре хотелось зайти к Фабрам на бульвар Брюн, почувствовать атмосферу, в которой те жили. Он знал, что их квартира находится в новом доме, рядом с университетским городком, и легко представил себе ничем не примечательное здание, подобное которому он часто видел, проезжая мимо. Он называл их домами-ловушками. Голый белесый фасад, уже с грязными подтеками, ряд одинаковых окон, сверху донизу однотипные квартиры, ванная над ванной, кухня над кухней, тонкие стены, пропускающие малейший шум. Мигре был уверен, что там нет такого порядка, как в квартире Жасленов, что жизнь не столь налажена, что едят здесь, когда придется, и в этом отражается не столько натура самого Фабра, сколько недосмотр, а может быть, даже и неумелость его жены. Она росла избалованным ребенком. Мать и сейчас почти ежедневно приезжала к ней, сидела с детьми, водила старшего на прогулку. Интересно, не пыталась ли она внести какой-то порядок в это чересчур богемное, на ее взгляд, существование? Понимали ли женщины, сидевшие сейчас за столом, что по логике развития событий единственным подозреваемым был пока Поль Фабр? Насколько известно, он был последним, кто видел Жаслена живым. Разумеется, он не мог вызвать сам себя по телефону на улицу Жюли, но в больнице, где он работал, было достаточно преданных ему людей, которые могли бы оказать ему эту услугу. Он знал, где лежит пистолет. К тому же у него была причина совершить убийство. Безусловно, деньги его не интересовали. Если бы не тесть, он ни за что на свете не обзавелся бы частной практикой и все время мог бы уделять больнице, где чувствовал себя на своем месте.
Ну а Вероника?
Не начала ли она жалеть о том, что вышла замуж за человека, которого окружающие называли святым? Может быть, ей хотелось жить по-другому? Может быть, эти настроения стали заметны? После смерти Жаслена, вероятно, супруги Фабр получат свою долю наследства. Мигре пытался представить себе сцену. Мужчины молча сидят за доской с сосредоточенным и серьезным, как у всех шахматистов, видом. В какой-то момент доктор встает и идет к комоду, где в одном из ящиков лежит пистолет. Мигре покачал головой. Нет, не сходится. Он не мог вообразить себе, как Фабр, держа палец на спусковом крючке, целится в тестя.
А может быть, возник какой-то спор, перешедший в ссору, и оба потеряли контроль над собой? Вообразить можно что угодно, а вот поверить трудно. Это совсем не соответствовало характеру ни того, ни другого. И к тому же существовал таинственный посетитель, о котором упоминала консьержка и который, пройдя, назвал фамилию Ореско. «Мне звонила Франсин Пардон», — вдруг сказала мадам Мегре, может быть, нарочно, чтобы отвлечь мужа от его мыслей. Мегре был так далеко, что сначала смотрел на нее, даже не понимая, о чем идет речь. Они в понедельник вернулись из Италии. Помнишь, как они радовались, что поедут в отпуск вдвоем? Впервые за 20 лет супруги Пардон отправились в отпуск вдвоем. Они поехали на машине, собираясь сначала остановиться во Флоренции, потом в Риме, в Неаполе, а на обратном пути в Венеции и Милане, задерживаясь там, где захочется. Они спрашивают, будем ли мы у них ужинать в среду.
А почему бы и нет?
Ведь это уже вошло в традицию. Обычно супруги Мегре ужинали у них в первую среду месяца, но из-за отпуска все было отложено. Оказалось, что путешествие было крайне утомительным, что на шоссе почти такое же движение, как на Елисейских полях, и что каждый вечер им приходилось ждать по 2-3 часа, прежде чем удавалось получить комнату в гостинице.
«Как поживает их дочь?»
«Хорошо, у нее прекрасный ребенок». Мадам Пардон тоже почти ежедневно после обеда навещала дочь, которая в прошлом году вышла замуж и несколько месяцев назад родила. Если бы у них с мадам Мегре были дети, то теперь тоже были бы внуки, и мадам Мегре, как другие. Знаешь, что они решили?
Нет.
Купить небольшую виллу на берегу моря или где-нибудь в деревне, чтобы проводить там отпуск с семьей дочери. У Жасленов была вилла в Ля-Боле. Месяц в году или чуть дольше они жили там все вместе. Рене Жаслен ушел на пенсию. Внезапно эта мысль поразила Мегре. Владелец картонажной фабрики всю свою жизнь был деятельным человеком. Большую часть времени проводил на улице Сен-Готар, а иногда даже уходил туда по вечерам работать. Он виделся с женой только за столом во время еды и какое-то время перед сном. Сердечный приступ так испугал его, что буквально на следующий день он бросил работу. А что бы делал Мегре, выйдя, как и Жаслен, на пенсию, и доведись ему проводить весь день дома вдвоем с женой? Впрочем, все давно решено, они будут жить в деревне, где уже куплен дом. Ну а если бы ему пришлось остаться в Париже? Каждое утро Жаслен почти в одно и то же время, около 9, как на работу, выходил из дому. По словам консьержки, он шел в Люксембургский сад осторожной размеренной походкой, как все сердечники или те, кто опасается очередного приступа. У Жасленов не было собаки, и это удивило Мегре. Он хорошо представлял себе Рене Жаслена, выгуливающего собаку на поводке. Кошки в квартире тоже не было. Он покупал газеты, наверное, садился на скамейку в саду и читал их. А может быть, ему случалось вступить в разговор с прохожими? Или он мог, например, регулярно встречаться с одним и тем же человеком, мужчиной или женщиной? На всякий случай он поручит Лапуэнту попросить фотографию Рене Жаслена у его близких и попытаться, показывая ее торговцам, сторожам Люксембургского сада, восстановить все, что тот делал по утрам. Принесет ли подобный опрос какой-нибудь результат? Он предпочитал не думать об этом. Все его мысли теперь окончательно занимал этот человек, которого он никогда не видел живым, эта семья, о существовании которой он даже не подозревал еще накануне. «Ты придешь к ужину?»
«Думаю, да. Надеюсь».
И Мегре отправился на угол бульвара Ришар-Ленуар поджидать свой автобус. Он остался стоять на площадке, курил трубку, разглядывал окружающих его пассажиров, которые продолжали жить своей непримечательной жизнью, как если бы семьи Жаслен вообще не существовало, словно не было в Париже человека, который, бог знает почему, убил другого. У себя в кабинете Мегре нарочно занялся малоприятной административной рутиной, чтобы больше не думать об этом деле, и почти преуспел. Когда около 3 часов дня зазвонил телефон, он удивился, услышав в трубке взволнованный голос Таранца.